Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды. Но это был не набат, а какой-то приятный плавный звон, и я вдруг различил, что это ведь звон знакомый, что звонят у Николы в Красной Церкви напротив Тушара, в старинной московской церкви, которую я так помню, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и в столпах. И что теперь только что минула святая неделя, и на тощих березках в палисаднике Тушаровского дома уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи в нашу классную комнату, а у меня в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвел меня еще год назад от графских и сенаторских детей, сидит гостья. Да, у меня безродного вдруг очутилась гостья. Первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла. Это была мама, хотя с того времени, как она меня причащала в деревенском храме и голубок пролетел через купол, я не видал уж ее ни разу. Мы сидели вдвоем, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она, тогда оставшись без Версилова, уехавшего вдруг за границу, прибыла в Москву на свои жалкие средства самовольно, почти украдкой от тех, которым поручено было тогда о ней попечение. И это единственное, чтоб со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она моя мать. Она сидела подле меня, и, помню, я даже удивлялся, что она мало так говорит. С ней был узелок, и она развязала его. В нем оказалось 6 апельсинов, несколько пряников и 2 обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемленным видом ответил, что здесь у нас пища очень хорошая, и нам каждый день дают к чаю по целой французской булке. Все равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала, может, их там в школе-то худо кормят, не взыщи, родной. И Антонине Васильевне, жене Тушара, обидно станется. Товарищи тоже будут надо мною смеяться. Не примешь, что ли? Может, и скушаешь? Пожалуй, оставьтесь. А к гостинцам я даже не притронулся. Апельсины и пряники лежали передо мной на столике, а я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, что визит ее меня даже перед товарищами стыдит. Хоть капельку показать ей это, чтоб поняла. Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того. О, я уже тогда бегал со щеткой за Тушаром смахивать с него пылинки. Представлял я тоже себе, сколько перенесу я от мальчишек насмешек, только что она уйдет, а может, и от самого Тушара. И ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее темненькое старенькое платьице, довольно грубые почти рабочие руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо. Морщинки уже прорезывались у нее на лбу, хотя Антонина Васильевна и сказала мне потом вечером по ее уходе, должно быть, ваша маман была когда-то очень недурна собой. Так мы сидели, и вдруг Агафья вошла с подносом, на котором была чашка кофею. Было время послеобеденное, и Тушары всегда в этот час пили у себя в своей гостиной кофе. Но мама поблагодарила и чашку не взяла. Как узнал я после, она совсем тогда не пила кофе, производившего у ней сердцебиение. Дело в том, что визит ее и дозволение ей меня видеть Тушары внутри себя, видимо, считали чрезвычайным с их стороны снисхождением, так что посланная маме чашка кофе была, так сказать, уже подвигом гуманности, сравнительно говоря, приносившим чрезвычайную честь их цивилизованным чувствам и европейским понятиям. А мама-то как нарочно и отказалась. Меня позвали к Тушару, и он велел мне взять все мои тетрадки и книги и показать маме, чтоб она видела, сколько успели вы приобрести в моем заведении. Тут Антонина Васильевна, съежив губки, обидчиво и насмешливо процедила мне с своей стороны: кажется, вашей маман не понравился наш кофе. Я набрал тетрадок и понес их к дожидавшейся маме мимо столпившихся в классной и подглядывавших нас с мамой графских и сенаторских детей. И вот мне даже понравилось исполнить приказание Тушара в буквальной точности. Я методически стал развертывать мои тетрадки и объяснять. Вот это уроки из французской грамматики, вот это упражнение под диктант, вот тут спряжение вспомогательных глаголов «avoir» и «être». Вот тут по географии описание главных городов Европы и всех частей света и так далее, и так далее. Я с полчаса или больше объяснял ровным маленьким голоском, благонравно потупив глазки. Я знал, что мама ничего не понимает в науках, может быть, даже писать не умеет, но тут-то моя роль мне и нравилась. Но утомить ее я не смог. Она все слушала, не прерывая меня, с чрезвычайным вниманием и даже с благоговением, так что мне самому, наконец, наскучило, и я перестал. Взгляд ее был, впрочем, грустный, и что-то жалкое было в ее лице. Она поднялась, наконец, уходить. Вдруг вошел сам Тушар и с дурацки важным видом спросил ее, довольна ли она успехами своего сына. Мама начала бессвязно бормотать и благодарить. Подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить их обоих не оставить сиротки, все равно он, что сиротка теперь, окажите благодеяние ваше. И она со слезами на глазах поклонилась им обоим, каждому раздельно, каждому глубоким поклоном, именно как кланяются из простых, когда приходят просить о чем-нибудь важных господ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна, видимо, была смягчена и, конечно, тут же изменила свое заключение насчет чашки кофею. Тушар с усиленной важностью гуманно ответил, что он детей не рознит, что все здесь его дети, а он их отец, что я у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми, и что это надо ценить и прочее, и прочее. Мама только кланялась, но, впрочем, конфузилась, наконец обернулась ко мне и со слезами, блеснувшими на глазах, проговорила «Прощай, голубчик», и поцеловала меня, то есть... Я позволил себя поцеловать. Ей, видимо, хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать. Но совестно ли стало ей самой при людях, али от чего-то другого горько, али уж догадалась она, что я ее устыдился. Но только она, поспешно поклонившись еще раз Тушарам, направилась выходить. Я стоял. «Mais suivez donc votre mère», — проговорила Антонина Васильевна. «Il n'y a pas de cœur, cet enfant». «Проводите же мать, что за бессердечный мальчик?» Тушар в ответ ей пожал плечами, что, конечно, означало недаром же, дескать, я третирую его, как лакея. Я послушно спустился за мамой. Мы вышли на крыльцо. Я знал, что они все там смотрят теперь из окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась. Губы ее вздрагивали. Густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она повернулась ко мне и не выдержала, положила мне обе руки на голову и заплакала над моей головой. «Маменька, полноте, стыдно, ведь они из окошка теперь это видят». Она вскинулась и заторопилась. «Ну, Господи, ну, Господь с тобой, ну, храни тебя, ангелы небесные, пречистная мать, Николай угодник, Господи, Господи», — скороговоркой повторяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и побольше положить крестов. «Голубчик ты мой, милый ты мой, да постой, голубчик!» Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на кончике узелочком, и стала развязывать узелок. Но он не развязывался. «Ну, все равно, возьми с платочком, чистенький, пригодится может. 4 2-гривенных тут может понадобиться. Прости, голубчик, больше-то как раз сама не имею. Прости, голубчик». Я принял платочек, хотел было заметить, что нам от господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено содержание, и мы ни в чем не нуждаемся, но удержался и взял платочек. Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву, и вдруг поклонилась, и мне точно так же, как наверху Тушаром, глубоким, медленным, длинным поклоном, никогда не забуду я этого. Так я и вздрогнул, и сам не знал от чего. Что она хотела сказать этим поклоном? Вину ли свою передо мной признала, как придумалось мне раз уже очень долго спустя, не знаю. Но тогда мне тотчас же еще пуще стало стыдно, что сверху они оттуда смотрят, а Ламберт так, пожалуй, и бить начнет. Она, наконец, ушла. Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети. А 4 двугривенных у меня тотчас же отнял Ламберт. На них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду, и даже меня не попотчевали. Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его. Я хоть и обчищал щеткой тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил и каждый день все больше и больше. И вот тогда, как-то раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике и вдруг в уголку увидал синенький батистовый платочек ее. Он так и лежал с тех пор, как я его тогда сунул. Я вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством. Кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки. Я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всенощной. Воспитанники уже с после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье. Не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о липажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят, о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников. И под конец Ламберт перешел к любимым своим разговорам на известную гадкую тему, и хоть я и дивился про себя, но очень любил слушать. Этот же раз мне стало вдруг нестерпимо, и я сказал ему, что у меня болит голова. В 10 часов мы легли спать. Я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек. Я для чего-то опять сходил час тому назад за ним в ящик и только что послали нам постель и сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама!» — шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимала, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей стыдно, смотрит. «Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня. Мамочка, где ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила? Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне, только чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел, как лакей». Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил. Мамочка, где ты теперь? Слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь, голубочка, в деревне? Ах, черт, чего он ворчит в своей кровати Ламберт? Постой, я тебе спать не дает. Он вскакивает, наконец, с постели, подбегает ко мне и начинает рвать с меня одеяло, но я крепко-крепко держусь за одеяло, в которое укутался с головой. Хнычешь, чего ты хнычешь, дурак, дурак? Вот тебе, и он бьет меня, он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок, все больнее и больнее, и я вдруг открываю глаза. Уже сильно рассветает. Иглистый мороз сверкает на снегу, на стене. Я сижу скорчившись, еле живой, окоченев в моей шубе, и кто-то стоит надо мной, будет меня, громко ругая и больно ударяя меня в бок носком правой ноги. Приподнимаюсь, смотрю, человек в богатой медвежьей шубе, в собольей шапке, с черными глазами, с черными, как смоль, щегольскими бакинами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо, как маска. Он очень близко наклонился ко мне, и морозный пар вылетает из его рта с каждым его дыханием. «Замерзла пьяная хая, дурак! Как собака замерзнешь! Вставай! Вставай!» «Ламберт!» — кричу я. «Кто ты такой?» «Долгорукий!» «Какой такой черт долгорукий?» «Просто долгорукий! Тушар! Вот тот, которому ты вилку в бок в трактире всадил!» «А-а-а!» — вскрикивает он, улыбаясь какой-то длинной вспоминающей улыбкой. «Да неужто же он позабыл меня? «Га, так это ты, ты!» Он поднимает меня, ставит на ноги. Я еле стою, еле двигаюсь. Он ведет меня, придерживая рукой. Он заглядывает мне в глаза, как бы соображая и припоминая, и слушая меня изо всех сил. А я лепечу тоже изо всех сил, беспрерывно, без умолку. И так рад, что говорю, и рад тому, что это Ламберт. Показался ли он почему-нибудь мне спасением моим, или потому я бросился к нему в ту минуту, что принял его за человека совсем из другого мира, не знаю, не рассуждал я тогда, но я бросился к нему, не рассуждая. Что говорил я тогда, я совсем не помню, и вряд ли складно хоть сколько-нибудь, вряд ли даже слова выговаривал ясно, но он очень слушал. Он схватил первого попавшегося извозчика, и через несколько минут я сидел уже в тепле в его комнате.